приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У нас в эфире очередная передача «Медицинский городок». Прошло вербное воскресенье, и на календаре последняя неделя Великого Поста, в которой мы вместе старались с вами разрешать какие-то проблемы, старались помогать друг другу вопросам и поддержками в отношении тех заблуждений, которые существуют во время поста, и разбирали много заболеваний для того, чтобы поднять, опять же, нашу медицинскую и санитарную грамотность. И последняя неделя, она самая сложная Великого Поста, и она требует, конечно же, и дополнительной мобилизации сил, усилий душевных и физических. Но хотелось бы главной темой сегодняшней передачи выбрать тему, к которой мы давно уже не возвращались. И так получается всегда, с точки зрения, может быть, даже психологической, если вот человек что-то знает, если он в чем-то уверен, он иногда забывает об этом еще раз сказать, еще раз напомнить. И тема-то посвящена будет как раз проблеме, если так можно сказать, в общем, нетрадиционным средствам терапии, нетрадиционным средствам лечения. И тему передачи навеяло случай, который буквально вот на днях произошел у нас в центре. Таких случаев много, но этот оказался таким очень ярким и вопиющим. Случай, женщина, у нее заболевание желудочно-кишечного тракта, у нее изжога, она давно и достаточно так вот безуспешно старается лечиться. Попробовала такие средства, до каких-то серьезных средств не дошла. Ну вот, видимо, в какой-то период какой-то слабости. И плюс еще, начитавшись рекламы, купила средство, которое, как это очень часто бывает, вычитала где-то в газетке, кто-то порекомендовал, кто-то, значит, предложил из людей, которые далеки из медицины. Средство достаточно дорогостоящее. По ее словам, она потратила только на, там было что-то около 5 или 7 пакетиков средства, и стоило это порядка 20 там, с лишним тысяч рублей. И вот она решила этим средством избавиться от изжоги. Ну вот классическая совершенно ситуация, классическая совершенно, к сожалению, схема, когда, значит, вот человек даже не посмотрел, что за средство, откуда оно предлагается. А контора, которая распространяет, оказывается, вообще где-то находится в Москве. Здесь есть какая-то, в общем-то, вот маленький какой-то центр по распространению этого препарата. И вот она пришла с вопросом к нам в гастроцентр о том, что вот, вы знаете, я вот такое средство купила, не знаю, со словами чуть ли не бес попутал, выпила, и стало не только легче, да еще и хуже, а потом и опомнилась на самом деле о том, что вообще-то как бы, наверное, это средство, и любой трезвомыслящий человек поймет, что оно малореально может помочь. И пытаясь разобраться в этой ситуации, мы вообще даже не поняли, из чего она состоит, потому что там состав написан какой-то очень непонятный, состоит это все из трав, распространяется все это какими-то, значит, конторами. Ну вот яркий пример на самом деле, как люди попадают в лапы так называемых распространителей нетрадиционных средств лечения, и чем это, к сожалению, заканчивается, и как это плачевно, и как это плохо. И поэтому я хотел бы сегодня затронуть несколько опять основных проблем, с которыми каждый больной человек, а иногда и здоровый, встречается. Это травы, пищевые добавки, минеральная вода, физиотерапевтические приборы, которые очень часто рекламируют и по газетам, и другим ситуациям, как средство лечения всех заболеваний, способы очистки, которые очень часто бывают. Ну и есть, если успеем, несколько слов скажу относительно все-таки взгляда врачей на такие новейшие способы там оздоровления, которые в свое время, помните, пропагандировали там несколько капель перекиси водорода в воде растворенные, которые, казалось бы, должны помочь от всех и вся. Что касается продуктов питания, дело в том, что, конечно же, мы должны с вами четко понимать, ну, даже в рамках ситуации, что было раньше и что есть сейчас. Действительно, культура питания категорически, можно сказать, утрачена, это первое. Заметьте, так исподволь случается ситуация сейчас, может быть, она не видна в каждой конкретной семье, но она видна вообще в сообществе о том, что культура питания постепенно переходит в средства или в направление общественного питания. Причем это, конечно, другая ситуация, не та, которая была в ранешние времена общественного питания, но кафе, рестораны, значит, быстрое приготовление, какие-то быстрые продукты питания, они становятся наиболее востребованными, наиболее пользуемыми. Конечно, если говорить в отношении степени здоровья, нельзя согласиться с тем, что все эти вещи являются заменой домашнего питания, не более целесообразны. Да нет, конечно. Любой человек сам скажет, что сотворенное своими руками продукт, кто или любая другая ситуация в жизни, она всегда более, конечно, полезна и качественна. Это первый момент. И, конечно же, здесь особенно хотелось бы обратить внимание людей на то, что как не тяжело нам приходится бороться с различными чипсами, с различными конфетными красителями и другими ситуациями. Они не были и не будут нейтральными. Это все продукты, которые высокоаллергенны, продукты, которые провоцируют обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, и продукты, которые по большой части еще и содержат огромное количество нагрузки на сосуды, потому как способ приготовления очень часто у них достаточно таким образом построен, что нагрузка жиров на организм очень большая. Что касается генетически модифицированных продуктов, здесь я объективно ничего, к сожалению, заявить не могу. Несколько передач назад мы поднимали эту проблему, я рассказывал, как приехав из города Москвы, где была целая конференция по поводу генетически модифицированным продуктам, действительно весь ученый мир разделился где-то так на две половины. Первая половина била тревогу о том, что генетически модифицированные продукты – это вещи, которые содержат в себе определенный рисковый потенциал. Ну, достаточно сказать, что у нас огромное количество действительно картофеля, который предоставляется на продажу через магазины, генетически модифицированный, соя практически вся, огромное количество риса. Но другая половина ученых честно сказала, что вообще-то на самом деле нет пока данных, которые бы четко говорили, что именно генетически модифицированные продукты, они несут угрожаемый потенциал. Пока, в общем-то, правильнее, наверное, следующая взвешенная точка зрения. Паники такой катастрофической быть не должно, но есть законодательное решение о том, что любой продукт, который содержит генетически модифицированные добавки или сам по себе модифицирован генетически, то есть продукт творчества генной инженерии, в нем изменен генный состав, то есть это позволяет растению больше сопротивляться паразитам, повышается урожайность, но эта ситуация тоже, естественно, вызывает определенную психологическую тревогу у людей, поэтому здесь по законодательству, конечно же, каждый человек должен знать информацию, содержится или не содержится, значит, в этом продукте определенные модификации, и каждый сам для себя пока что решает, опасно это или не опасно. Но вывод достаточный, выход достаточно простой. Надо все-таки не отказываться от труда на земле. Если есть участок, если есть участок земли, то все-таки стараться, конечно, чтобы максимальное количество продуктов, овощей растительного происхождения, по крайней мере, были приняты оттуда. Что касается животных продуктов, ну, здесь, конечно же, нужно выделить две составляющие. Если человек активно физически и умственно работает, то без растительного животного белка, без рыбы, без курицы, конечно, ему находиться длительный период времени или всегда, с точки зрения медицинского здоровья, здесь нужно очень осторожно. Но если это короткие периоды отказа от животных продуктов во время поста, то это совершенно доказано не опасно для человека. Или если есть необходимость, то это все решается вопросами послабления поста, замены животных продуктов на, допустим, рыбу. И здесь все это, конечно же, в первую очередь должно рассматриваться через призму заболеваний сердечно-сосудистой системы. Они были, есть и остаются самыми распространенными заболеваниями: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты. Все это проявление того, что человек с течением времени стал позволять себе кушать много и сытно, в первую очередь животных продуктов, содержащих холестерин, и все это, безусловно, негативно сказывается на здоровье сосудов и приводит уже вот к заболеваниям, которые мы неоднократно разбирали. Что касается чистки кишечника, здесь я совершенно не могу согласиться с ситуацией этого разрешения. Классическая медицина совершенно никак не признает систему чистки кишечника, и клизмы в том числе. Поэтому здесь мы с вами находимся на разных позициях взгляда в отношении здоровья. Дело в том, что система шлаков как таковая, о которой сейчас очень много и часто говорят, это система, которая перекочевала в современную жизнь из, скажем так, средневекового представления медицины. Не нужно далеко ходить за примерами. Все болезни несколько сот лет назад объяснялись или неправильным смешением соков, или отложением шлаков в организме. Ну, тогда такое было метафизическое представление. Вот так вот решили люди по определенным, так сказать, канонам. И, соответственно, предлагали методы лечения для самых различных заболеваний. Вспомните из литературных данных, какие методы лечения были там лет 200 с небольшим назад. Кровь пускали при любом заболевании, будь то болезни живота, будь то головная боль, будь то заболевание суставов. Кровь пускали, рвотное давали и слабительное, совершенно не разбираясь в тех или иных заболеваниях, которые есть. Но сейчас это совершенно неприемлемые вещи на самом деле. Четко доказано, что шлаков в организме, тех вот, которые рассказывают такие пресловутые лидеры там системы «Исцели себя сам», что с возрастом накапливается 20 килограммов шлаков и камней, их нет просто. Никто их не видел. Спросите любого врача, спросите любого специалиста, который занимается обследованиями кишечника, делает рентген кишечника или колоноскопию. Никто никогда вам не скажет, что он хотя бы видел какие-то там, не знаю, наросты, отложения, шлаки, то, что понимается в народной медицине. Поэтому оснований для использования чистки как таковой совершенно нет. К сожалению, очень часто люди с детства, скажем так, воспринимая всю эту систему от родителей там, или от бабушки и дедушки, они становятся категорически убеждены в этой ситуации, и она становится для них чем-то вроде такой обязательной ситуации ритуала исполнения. Если человек не сделает себе очистку, то ему становится плохо, у него формируется уже психологический порочный круг зависимости от этих ситуаций. Такого человека, конечно, ломать бесполезно, потому что у него уже многие устои в жизни сформировались, но если хотите правду, никакой концепции здоровья под этим не скрывается. И нигде в мире никогда даже близко не доказано о том, что человек, который чистит свой организм, живет дольше, живет здоровее. Это совершенно совершеннейшие глупости. Поэтому в отношении очисток могу сказать смело. Любая система, которая предлагает очистку, будь то мониторная очистка кишечника, будь то очистка суставов, будь то очистка печени, будь то очистка сосудов, это просто вымысел. Это просто, честно сказать, обман с современной точки зрения. Этим заниматься совершенно не нужно. Этим совершенно бесполезно заниматься. И многие заболевания, которые есть и сопряжены, скажем, с нарушением стула в виде запора там, или какими-то другими ситуациями, они, если и помогают там, определенными средствами чистки, то под ними есть совершенно другая ситуация. Большинство средств очисток они используют в своем составе желчегонные травы, слабительные средства, которые помогают там, работе кишечника при запорах. Но к системе шлаков это никакого отношения не имеет. Люди просто спекулируют этими представлениями. Поэтому по очисткам я хотел бы, конечно же, еще раз предупредить и обратить ваше внимание на ситуацию. Не будьте так легковерны, не попадайте в лапы этих массовых заблуждений, которые существуют. Это чистые воды заблуждения. Под этим не скрывается никакая, в общем-то, концепция здоровья, никаких серьезных систем выздоровления в этом нет. Такая же ситуация относится и к совершенно новым средствам так называемого выздоровления, чего стоит, допустим, уринотерапия. Пролечили все, кому не лень. Многие в своей истории жизни скрывают или не скрывают эти эпизоды, что они так активно лечились, этой системой. Кто сейчас занимается этим? Никто практически этим сейчас не занимается. Многие забыли, многие поняли, что это совершенно бесперспективно. Это, знаете, такое массовая психологическая какая-то поддержка, массовое было желание чем-то позаниматься. Но если хотите, это все было замешано только на какой-то убежденности, моде, вещах, не связанных со здоровьем. Все говорили, я позанимаюсь. И такая же ситуация относится к одной из последних там, систем, такие как там, капли перекиси водорода, там капают что-то там, значит, и принимают внутрь с целью вот очистки организма. Не содержит это под собой никакого лекарственного компонента, совершенно не нужно. К этому вопросу я еще раз вернусь, но для того, чтобы более подробно показать все эти негативные, так сказать, стороны и что этим не нужно заниматься, человек должен каждый понимать, что под любым лечебным каким-то мероприятием содержатся две важных составляющих вещи. Первое – это действительно лечебное действие какого-то принимаемого средства лекарственного, будь то там таблетированный препарат, будь то другие ситуации. А второе – это вера человека в это средство, это его психологическое убеждение. Но почему для того, чтобы во что-то верить, нужно изобретать велосипед или подменять веру? Есть единая вера, и нужно верить в помощь Всевышнего, и не нужно придумывать себе какие-то там вот хитрые средства, которые написаны там в огромном количестве совершенно вредных газет. Там какие-то письма лечебные, что-то там, газет их стало просто, они как грибы после дождя растут, они крайне популярны, дешевы, но польза от них, я просто по пальцам могу пересчитать только за последнее время примеров, когда человек с опухолью кишечника, патологически веря, что ему поможет вот эта ситуация, он чистится, голодает в конечном итоге, очень быстро чахнет и умирает. Когда человек с серьезными предонкологическими заболеваниями, значит, теряет время, пока эта ситуация уже не произойдет вот в негативном плане в рамках каких-то осложнений, убеждений. Эти все вещи, они, знаете, хороши для здорового человека, у которого нет серьезного заболевания, и вот ему, если уж хотите, грубо говоря, нечем заниматься, вот хочется чем-то себя поразвлекать. Вот можно заниматься вот этими вещами. Но когда речь идет о маломальском заболевании, не говоря уже о каком-то серьезном заболевании, категорически нельзя использовать эти средства, тем более вычитав их из газеты, не посоветовавшись с врачом, применять у себя для того, чтобы создать видимость лечения, да еще и сделать себе намного хуже. Я могу сказать свое мнение в отношении трав вообще как таковых. Дело в том, что травы действительно в определенный период медицины были единственным лекарственным средством, единственной панацеей, которые помогали человеку при ряде заболеваний. Дело в том, что много препаратов, которые в настоящее время мы принимаем, они синтезированы на основании тех или иных, скажем так сказать, лекарственных трав или биологических, скажем там, жидкостей, параметров. Вот наиболее эффективные препараты от давления, которые сейчас принимаются, они синтезированы на основании, значит, там вот определенной молекулы яда определенных змей. Но в чем отличие все-таки трав от традиционной терапии? Первое отличие. Дело в том, что в траве содержится реально где-то порядка, ну, может быть, 1,5% полезных веществ как таковых. Остальные 95% относятся или к нейтральным веществам, или реально даже к веществам, которые носят определенный повреждающий, скажем, вред для организма. Абсолютно идентичные травы, вы же сами понимаете, нет, это целый микрокосмос, любая травка какая-то отдельно взятая в своей. И последние исследования, которые показали вообще, насколько травы опасны или безопасны для печени, они привели в шок общественность определенную, врачебную, где было показано, что ни одной безопасной травы для печени просто не существует. А некоторые, которые применялись традиционно, так они вообще опасны. Я приводил неоднократно пример, когда люди там даже микродозами чистотела лечатся, и у них развиваются острые, токсические, смертельно опасные повреждения печени. Я уж не говорю о том, что, значит, казалось бы, такие безопасные, любимыми там средства, там, как пижма там, и другие, могут приводить к тяжелым заболеваниям печени. Это раз. Второе. Это миф, что травы все безопасны. Это совершеннейший миф. Любая трава может вызывать аллергическую реакцию, любая трава может вызывать высыпание. Вот совершенно последний пример. Значит, ну вот люди даже не говорят про это. перед консультативным приемом, когда мы принимали вот на консультативном, на консилиуме, значит, вот сложный случай клинический, женщина зашла и рассказала, что вот, вот у нее там заболевание печени, есть соседка, как это любимое дело в поликлинике, соседка по очереди порекомендовала пить пижму, вот она ее пьет, значит, женщину посмотрели, потом заходит соседка и рассказывает, вот у меня высыпание непонятно откуда. На вопрос, а что, кстати, разбираешься, откуда высыпание, может быть, связанное с продуктами? Да нет, все нормально, ем как обычно, ничего страшного. И совершенно не собираясь рассказывать нам, что вот, значит, она принимает уже там 2 месяца вот эти различные травы, и там, значит, все это совершенно у человека не укладывается в голове, что все аллергические реакции или токсические заболевания на коже, они связаны с приемами трав. Это второй момент. Третий момент. Травы – это совершенно слабые препараты. С крайне низкой активностью, совершенно низкой активностью, понимаете, вот мое любимое сравнение. Если сравнивать современное любое лекарственное средство с травой, это всегда вот как самолет по сравнению с телегой. Телега, да, это трава. Это чистое, экологически чистое, безопасное средство, как бы с низкой эффективностью. Но никому же не придет в голову на телеге ехать до Москвы, когда нужно добраться туда там, за несколько часов. Все поедут на самолете. Поэтому, конечно же, разница между травой и лекарствами сейчас это просто в силе действия. А за этой силой скрывается эффективность. А за эффективностью скрывается прогноз жизненных осложнений. Если человек будет лечиться травами от давления, если это, конечно, там давление серьезное, так это все закончится плохо, инсультом рано или поздно. И то, что он пьет травку, ему как бы еще инсульт не случился, это не факт еще, что ему помогает. И он бы не пил ничего, то есть инсульт все это позже становится, то есть какой-то развивается. Поэтому, к сожалению, здесь очень масса заблуждений, настолько это укоренено, что вот очень часто просто развивается чуть ли не разрешимая ситуация в рамках лечения. И становится все это понятным только тогда, когда начинаются сравниваться вот, серьезные какие-то результаты на уровне чуть ли различных стран и различных медицинских систем здравоохранения. Вот если говорить, развитая система медицины в Европе, в среднем там количество гипертонических заболеваний, повышение давления, оно приблизительно такое же, как в России. Но почему-то там количество инсультов, мозговых инфарктов, просто в несколько раз, если не сказать, что в 10 раз меньше, чем в России. По одной простой причине. В России вместо того, чтобы начать принимать лекарственное средство, в первую очередь спрашивают, токсичное. В первую очередь как-то совершенно не задумываясь о том, что речь идет о здоровье, начинают выискивать побочные эффекты, которые встречаются на самом деле крайне редко. И в первую очередь начинают спрашивать, а какую бы мне травку попить и чем бы мне позаниматься, лишь бы лекарства не принимать. А за рубежом совершенно четко знаешь, что если лекарство назначено, так оно просто жизненно важно. И срок жизни, посравните, посмотрите, какой у нас и какой у них. И благодаря только совершенно доступность лекарственных препаратов однозначно. Что касается фальсификации лекарственных препаратов, вот прозвучала фраза. Дело в том, что это все какие-то панические настроения. Пройдет передача по радио, фальсифицированные препараты, и все практически бросают пить какие-то лекарственные препараты. А сколько их на самом деле реально это бывает? Да вообще там единичные случаи. И если не сказать даже меньше, там один может быть на 100 тысяч ситуаций. А в результате отсутствие нормальной лечебной помощи как таковой человеку. И третий момент. Поэтому что я могу сказать по поводу трав? Это ситуация, которая хороша для реабилитации. Вот человек пролечился, вот у него сняли основные там проявления болезни, вот ему нужна какая-то поддерживающая терапия или восстановительная. Пожалуйста, занимайтесь травами. Травы хороши для профилактики. Может быть, каких-то заболеваний, но если говорить, там, допустим, дискинезии, желчевыводящих путей, там, нарушение моторики, и то это крайне редко. Поэтому я здесь вот как врач совершенно не могу согласиться с этой ситуацией, что вот даже если это и ситуация, которая может быть разрешена, там написано, что есть благословение, ну согласитесь, это может быть благое дело благословено, чтобы была информация, чтобы человек имел возможность почитать, человек имел возможность взвесить. Не всегда ведь батюшка имеет возможность как бы вчитаться во все эти вещи там и досконально понять медицинские стороны. Для того и нужны специалисты, которые бы помогали ограничали, ограничивали. А и можно и обмануть ведь на самом деле человека, спросить благословения, не на то дело. Ну, не буду в эти тонкости ударяться, но ситуация-то в том, что травы все-таки не надо ими заниматься категорически. И вы посмотрите, значит, сейчас какой пример подают наши служители церкви. Обязательно, вот как не придут на консультацию, обязательно строго выполняют рекомендации, обязательно проходят, если необходимо, какие-то вопросы обследования, диспансеризации, обязательно проходят качественное клиническое лечение, не занимаются сами лечением, так и надо брать пример правильный с них. Надо и самим следовать тем же самым канонам. Есть система медицины, государственного образования, государственной помощи. Она не идеальна, конечно. Она сейчас переживает крайне трудный период, очень трудный период реформирования. И не хватает специалистов, не хватает лекарств. Но это не повод, чтобы отказываться в трудную минуту от реальной помощи, которая действительно может помочь. Хоть она и не идеальна, и субъективно тяжело переносится, но она единственная может что-то сделать во благо здоровья человека. Поэтому, еще раз говорю, надо брать пример все-таки правильный, правильно обследоваться, правильно лечиться, как это делают, как батюшки большинство делают, насколько я знаю, вот с которыми общаюсь, совершенно четко выполняют все рекомендации, принимают препараты, и вот эти глупости они в голову практически не воспринимают, да и сами очень часто говорят о том, что все эти ситуации чистки, все эти ситуации придумывания каких-то там наветов на то, что вот это, значит, вот там какая-то православная травка, это все от лукавого, да не может этого быть, что вот это православная травка, это не православная, да глупости это все. Есть медицинские средства, ими нужно заниматься, есть специалисты, и есть необходимость не подменять ситуации нашей веры на какие-то мнимые поводы, значит, вот верить в какую-то травку, верить в какую-то очистку. Вера, она одна, и не надо ее заменять на какие-то глупые полумедицинские мероприятия в виде очистки организма, в виде там, значит, вот каких-то средств, написанных в газетках, в виде там того, что можно попить какую-то травку и легче станет. Есть специалист, есть вера, и считаю, что это и есть два основных столпа, на которых стоит здоровье человека. Про дисбактериоз. Смело должен сказать. Дело в том, что такой диагноз вообще существует только в России, дисбактериоз. Вообще за рубежом такого диагноза не существует. Это первый момент. Во второй, вообще несколько лет назад в Москве для того, чтобы сломать вот эту вот какую-то жуткую веру в дисбактериоз, знаете, провели целую конференцию под названием «Дисбактериоз – это не диагноз, это позор российской гастроэнтерологии. Нет такого состояния». Очень часто люди почему-то патологически верят в это, потому что врачи, скажем, старого образования еще очень часто про это рассказывают. На самом деле дисбактериоз или нарушение микробного состава флоры – это ситуация, которая встречается очень-то и редко, реально у 1-2 человек из 100, тем, кому поставили только диагноз. Из этого заболевания или из этого диагноза никогда не произрастает ни нарушение иммунитета, ни плохое самочувствие, ни нарушение общего тонуса организма. К сожалению, здесь очень сильно в рамках вот такой неправильной информации помогает нам вот эта реклама йогуртов. Я не против йогуртов, я считаю, что это очень полезный продукт, и слава богу, что они заменили рекламу пива. Но когда с утра до вечера человек в телевизоре видит, что если он не пьет йогурты, то у него плохое самочувствие, настроение, он утром не может проснуться, и у него плохое пищеварение, это просто обман, нечестный обман. Это реклама, которая построена, естественно, на необходимости продажи продуктов, полезного достаточно продукта, но нельзя ее вот так вот неправильно рассказывать совершенно, спекулируя на дисбактериозе. Поэтому с дисбактериозом просто надо забыть это состояние как таковое. Есть другие диагнозы, синдром раздраженной кишки, колиты. Вот, нужно заниматься качественным лечением. И буквально несколько слов, тут просто был еще у нас вопрос, вот Алмак, магнитотерапия, как вы относитесь? И я хотел рассказать по нескольким физиотерапевтическим приборам. В силу того, что сейчас производится очень много физиотерапевтических приборов различного плана, и магнитолечение, и электролечение, какого может быть мое отношение? Приборы, в общем-то, это неплохое средство, но надо понимать, что точка приложения у них это невоспалительные заболевания позвоночника и суставов. То есть это остеохондроз, дистрофические артрозы, остеоартроз коленного, там, тазобедренного, мелких суставов. То есть когда курсами принимают эти все, скажем, вот приборчики по поводу там, ушибов, травмы, это все хорошо. Но нельзя этими приборами лечить все на свете, начиная от гипертонии, заканчивая там гастритом или заболеваниями кишечника, потому что это уже совершенно неправильная вещь. Физиотерапия – это вообще отдельное направление, поэтому нужно относиться очень трезво и не верить, что про все и вся там, значит, помогает, и все это совершенно как бы полезные мероприятия. Поэтому прибор – это хорошая вещь, но в каждом конкретном случае. То есть при заболеваниях суставов позвоночника невоспалительного характера, конечно же, можно и нужно все это применять. К сожалению, время, как всегда, быстро пролетело к концу, и пользуясь буквально последние минуты, я еще хотел бы еще раз предупредить вас и напомнить вам. Не поддавайтесь на все средства оздоровления, которые прописаны в газетах, в радио, в телевидении. 99% из них не содержат под собой того, что там рассказывают на самом деле. Это чистой воды реклама. Это, может быть, неплохие определенные средства, но, слава богу, сейчас хоть внизу стали сноски о том, что надо проконсультироваться с врачом, что все это имеет индивидуальный порядок. И нельзя какую-то вот веру, которую мы закладываем, нашу менять вот на эту мнимую убежденность вот в этих каких-то хитрых рецептах. Вера, она есть одна, и она должна быть правильной и не меняться или не размениваться на все вот эти вот какие-то мелкие, так сказать, уверования в хитрые средства там по очистке и других каких-то ситуациях. Как всегда, желаю вам здоровья, самое главное, не падать духом. Хочу поздравить вас с наступающей Пасхой, пожелать вам бодрости духа, не болеть. И, как всегда, помните, врач и молитва – залог нашего здоровья. Не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.